Итоги. Вечер.
18:04, московское время. Меня зовут Ольга Подолян. Подводим итоги четверга вместе с вами. Наш номер для обратной связи плюс 7-968-766-3311. Присоединяйтесь, а мы начинаем с главных тем. Следствие познало погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщает информационный центр СКРФ. В ходе работ на месте крушения российского военно-транспортного самолета специалисты обнаружили 116 фрагментов двух ракет с англоязычными надписями и маркировками. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
В ходе осмотра места происшествия на расстоянии 1 километра 800 метров северо-восточнее и 4 километра 800 метров юго-восточнее от предполагаемого места атаки воздушного судна обнаружены 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет. На изъятых фрагментах имеются четкие маркировочные обозначения на английском языке. По заключению проведенных в ходе следствия экспертиз позволили обнаружить на смывах с объектов следы гексогена с примесями до 10% октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства. Изъятые с места происшествия фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса «Патриот» США.
Напомню, 24 января украинские войска поразили российский военно-транспортный самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью. Сборным Латвии запретили играть против сборных России или Белоруссии. Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону о спорте, которые предусматривают, что в будущем сборным Латвии будет запрещено играть против сборных России или Белоруссии, если те участвуют в соревнованиях под своим флагом или в нейтральном статусе, комментирует спортивный обозреватель РЕН-ТВ Александр Кузьмак.
Вы знаете, с одной стороны, это напоминает фразу, которую произнес наш президент: на зло кондуктору куплю билеты, не поеду. С другой стороны, здесь надо говорить о том, что Латвия как государство не является самостоятельной величиной, поэтому Латвия идет в общем тренде, делает то, что делают все остальные. Латвия нам не наносит вреда таким образом, это наносит вред самой Латвии. Самое главное, что в Латвии это все прекрасно понимают, просто не могут не выполнить приказ вышестоящего начальства. Все это вызывает, с одной стороны, горькую иронию, с другой стороны, понятно, что все это рано или поздно закончится, и по ощущениям, скорее рано, чем поздно. Поэтому придется некоторое время потерпеть и не играть со сборной Латвии, отчего и сборной России ни горячо, ни холодно.
Тем временем в Министерстве образования Литвы одобрили отказ от русского языка как второго иностранного. То есть с нового учебного года школьникам больше не будут предлагать изучать русский язык как второй иностранный. Им будет предложен другой выбор, какой-нибудь из языков стран-членов Евросоюза. Обсудим эту тему чуть позже вместе с председателем общественного объединения «Русский дом» в Вильнюсе. Поговорим о том, в прошлом году сколько школьников сделали выбор в пользу русского языка и как отреагировали русскоязычные в Литве на эту новость. Ну а пока к другим темам. Евросоюз утвердил помощь на 50 миллиардов евро для Украины. Это произошло после нескольких недель напряженных переговоров с Венгрией. Виктор Орбан накладывал вето на это решение из-за конфликта с Брюсселем. И в итоге ЕС согласился на два компромисса. Тему комментирует политолог Денис Батурин.
50 миллиардов евро, безусловно, какая-то часть, скорее всего, пойдет и на вооружение, но в не меньшей степени, наверное, Украину интересует и какая-то экономика, которая у нее все равно еще есть. Это государство несет определенные социальные обязательства, ну и, в принципе, экономика, которая подвергается самым разным ударам, в том числе и тогда, когда из нее вымывают рабочую силу, она требует поддержки. Украина с этого начинала в 90-е годы, к этому и пришла. В определенный период, с начала нулевых практически до не начала спецоперации, а когда удалось отказаться от такого финансирования Международного валютного фонда, которое являлось жизненно необходимым, конечно, кредиты получались. Таким образом, они входят в Европу, страной, которая не в состоянии сама себя содержать с экономической точки зрения.
И тем временем в Брюсселе протестующие фермеры жгут костры прямо перед зданием Европарламента. Вход к нему перегородила полиция. Протестующие и стражи порядка вели себя корректно. Полицейские только иногда пытаются тушить эти костры. Египет участвует во встрече стран БРИКС в Москве впервые в качестве полноправного члена. Со стороны ЮАР пришло сообщение, что 34 страны проявляют интерес к вступлению в БРИКС. Дальнейшее увеличение организации станет победой для России и Китая, которые бросают вызов существующему миропорядку, в котором господствуют Соединенные Штаты. Именно так отреагировал канал CNN на эту новость. Обсудим тему с генеральным директором Института ЕАЭС Владимир Лепехин с нами на прямой связи. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
То есть можно говорить о том, что влияние БРИКС усиливается, и это фиксируют все?
Я бы сказал насчет влияния, то есть...
Владимир Анатольевич, у нас не очень хорошая связь. Может быть, как-то вы попробуете что-нибудь наладить, может быть, немножечко переместиться, потому что есть помехи.
Ну, переместиться некуда.
Вот сейчас я слышу вас намного лучше.
Хорошо. Я бы не говорил о росте влияния, таком заметном. Скорее, идет рост узнаваемости. Все уже в мире знают, что есть некая альтернатива. Крупнейшая на Западу.
К сожалению, давайте мы попробуем с вами связаться вот буквально через секунды. Это сделают мои коллеги, потому что очень сложно продолжать разговор на эту очень важную и интересную тему. Давайте попробуем перенабрать, обсудим то, что происходит с БРИКС, как усиливается влияние, потому что вот накануне ключевые американские СМИ отреагировали на заявление, которое пришло со стороны ЮАР, о том, что еще 34 страны проявляют интерес к вступлению в БРИКС. Я даже процитирую еще несколько сообщений, которые CNN представлял в качестве аналитики к этой новости, о том, что Китай играет активную роль в продвижении БРИКС, продвигает альтернативный мировой порядок этой организации, налаживая более тесные партнерские отношения с ключевыми мировыми игроками от России до Ближнего Востока и укрепляя международные организации, в которых и Пекин имеет влияние. Мы сейчас вернемся к темам, которые обозначили в начале нашего выпуска, но пока к тем сообщениям, которые приходят по лентам информационных агентств. Брюссель реагирует на протесты фермеров. Так, лидеры ЕС на саммите в Брюсселе обсудили и эту проблему и договорились работать над улучшением общеевропейской сельскохозяйственной политики. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель. А мы вернемся к разговору по поводу БРИКС. Владимир Лепехин, генеральный директор Института ЕАЭС, с нами на прямой связи. Владимир Анатольевич, еще раз вас приветствую. Надеюсь, связь удалось наладить.
Да, добрый вечер.
Ну что, Владимир Анатольевич, давайте поговорим по поводу БРИКС и по поводу того влияния, которое ощущается на сегодняшний день в мире. Ну, мы видим, как на новых членов и на усиление этого союза реагируют в разных частях мира. Кто-то хочет вступать, а кто-то боится того, что вот он, многополярный мир и новый мировой порядок, высвечивается контурно с учетом того, как БРИКС ведет себя на мировой арене.
Ну, самое главное, что нужно отметить, есть альтернатива G7 и вообще Западу в лице БРИКС. Более того, БРИКС расширяется, становится все более узнаваемым, все более популярным. В СМИ возникает и растет интерес к БРИКС. Ну и вот встреча шерпов, так называемых, в Москве, приурочена к тому, что Россия в этом году будет председателем в БРИКС, и подготовлена МИДом нашим повестка на целый год, то есть какие встречи должны состояться. В июне встретятся министры иностранных дел БРИКС, стран БРИКС, а в октябре, собственно, главы государства, будет уже сам саммит. Вот, конечно, интерес прикован к этой организации, как она будет развиваться, и надежды очень многих стран, в особенности в Азии, в Африке, в Латинской Америке, к этой структуре, насколько она сможет потянуть именно функции альтернативы Западу, да, который уже превращается, по крайней мере, между собой.
А на ваш взгляд, вот какие шаги могут еще сильнее укрепить БРИКС? Мы много слышали по поводу единой валюты. Много было разговоров, и когда сдадут, и когда объявят, когда появятся. Вот на ваш взгляд, если эта валюта будет привязана к золоту, как тогда изменится расстановка сил?
Ну, вы совершенно правы. То есть самая реальная альтернатива – это формирование альтернативной финансовой системы. То есть каким образом противостоять монополии американского доллара, да, к которой привязаны все мировые валюты. Сегодня по этому поводу много разговоров, и даже вот Лавров, который присутствовал на встрече шерпов, да, тоже об этом сказал. Но, к сожалению, у БРИКС нет своей концепции, то есть концепции финансовой системы. Многое говорится о том, ну, то есть критики звучат в адрес американского доллара, с одной стороны. С другой стороны, постоянно говорится о том, что нужно расширять расчеты в национальных валютах, но до сих пор не представлена концепция. Понятно, что эта концепция должна быть связана с привязкой к золоту, как к такому универсальному мерилу, да, уход от американского доллара. Но это же не только привязка к золоту. В принципе, вся система финансовая должна быть выстроена таким образом, где находится центры управления, расчетные центры, какие страны конкретно входят или переходят на эту систему альтернативную. То есть очень, очень сложный процесс. Ну и кроме того, нужно иметь в виду, что, мне кажется, стратегическая ошибка расширения БРИКС. То есть когда крупнейшие державы создавали БРИКС, а именно Россия, Китай, Индия и так далее, то предполагалось, что эти державы действительно заинтересованы в создании альтернативной финансовой системы. Но теперь, когда вступили такие страны, как Египет, Объединенные Арабские Эмираты, ну, отчасти Саудовская Аравия, а эти страны не очень-то заинтересованы в том, чтобы рвать, например, свои контакты, коммуникации, партнерства с западными странами. Поэтому, конечно, ну, можно предположить, что они будут противниками создания альтернативной финансовой системы. Поэтому не все так просто. И до валюты единой, БРИКС, конечно же, очень далеко.
Но в целом, даже если когда мы пытаемся анализировать вот возможные перспективы и в плане расширения, и когда говорим и количественно о том, что это больше 40% населения мира, и это было еще-то по итогам прошлого года, да, в 2023 году, и более четверти мирового ВВП, когда речь идет о том, что крупнейшие производители нефти включаются в это, когда крупнейшие страны, когда речь идет о том, что связи могут быть налажены и новыми цепочками, мировыми поставками, и цифровыми, с какими-то новыми историями, которые здесь могут также подключиться, и единым информационным пространством. Все равно так или иначе выстраивается очень серьезная альтернатива того мироустройства, к которому мы привыкли.
Ну, пока, к сожалению, не очень-то выстраивается. Страны, вот особенно те новые, которые вступили в БРИКС, они чрезвычайно манипулируемы западными структурами, и поэтому разговоры о том, что 45% населения, значит, там почти половина мирового производства, это разговоры для бедных. Все страны БРИКС, они зависимые, но из исключения, может быть, Ирана, который пытается как-то суверенно существовать. Все они поставщики сырья. Ни одна из этих стран не является лидером, тем более в цифровых технологиях, да, в передовых технологиях. Но, может быть, Китай так подтягивается пока, где какие-то разработки сегодня ведутся. Поэтому вот расширение стран БРИКС – это, с моей точки зрения, снижение статуса. То есть, когда БРИКС сформировался пятеркой, мощной пятеркой и выступил в качестве альтернативы G7 – понятно, это статус, претензия на самый, как бы, высокий уровень. То есть, условно говоря, половина мира руководит G7, половина мира, другую половину представляет. А теперь получается, что с расширением альтернатива большой двадцатки получается, где превалирует Запад. А это уже статус ниже. Поэтому не все так просто, и, мне кажется, оперировать цифрами по поводу того, что там какой-то объем ВВП и куча населения, нет никакого смысла. То есть лидер мировой – это тот, кто контролирует управление, да, через финансы, через финансовую систему. Лидер – это тот, кто имеет перед собой технологический уклад. До этого еще БРИКСу далеко.
Ну, в любом случае, я думаю, что мы посмотрим, и если решение о единой валюте будет принято, то это очень серьезный стратегический шаг. Я благодарю вас за ваше экспертное мнение. На прямой связи со студией был генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин. Президент Владимир Путин приехал сегодня на выставку «Форум России» на ВДНХ для участия в закрытии съезда «Движение первых». Это сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов. В нем принимает участие более 4 миллионов человек. Президент пожелал участникам целенаправленно идти к своей цели.
Я уверен, что если вы будете также целенаправленно, уверенно чувствовать себя, целенаправленно идти к своей цели, осуществлять свою мечту, у нас получится еще больше. Вы сделали за последний год очень много. 2 миллиона посадили деревьев ко Дню народного единства. 3 миллиона писем направили нашим бойцам на передовую, людям, которые себя не жалеют, не щадят себя, защищая интересы Родины в рамках специальной военной операции. 400 тысяч книг собрали для своих сверстников и направили в Донбасс и Новороссию. Это все совершенно конкретные, абсолютно осязаемые вещи. И, конечно, вы много-много-много еще сделаете в будущем.
Московское время 18:20. Мы продолжаем знакомить вас с ключевыми событиями дня. Москва после решения Международного суда ООН по иску Украины ждет извинения от всех, кто в Генассамблее обвинял Москву в дискриминации крымских татар и украинцев. Об этом говорится в комментарии зампоспреда России при ООН Марии Заболоцкой. Ранее председатель Международного суда ООН Джоан Донахью сообщила, что суд отклонил большинство претензий по иску Украины к России о несоблюдении 2 конвенций в Донбассе и Крыму. Александр Гусев, доктор политических наук, профессор, комментирует эту тему.
Подвох ли здесь? Нет, конечно. Мир меняется. Меняются отношения к России со стороны международных организаций. Это заметно в последнее время. Мы это видим и по Совету Безопасности, тем резолюциям, которые выходят, что называется, из стен Совбеза. Мы это видим сейчас вот на примере суда ООН по отношению к так называемой дискриминации украинцев и крымских татар. Конечно, извинений там со стороны Украины, западного сообщества, этого не будет. Украина же закидала в свое время исками международный суд, постоянно клеветала, она и сейчас клевещет. Да, я не исключаю, что киевский режим подаст апелляцию, никакого извинения, естественно, не будет.
Далее поговорим о том, что протестующие фермеры в Париже перекрыли Елисейские поля. Они вывели на дорогу тюки сена. На сайте опубликованы в французских СМИ опубликованы видеоролики профсоюзного движения. На кадрах видны и флаги организации, и десятки разбросанных на проезжей части тюков сена. О том, что происходит с фермерами, которые протестуют и в Париже, и в Брюсселе, поговорим с экспертом Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Брутер с нами на прямой связи. Владимир Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, вот то, что мы сейчас наблюдаем в европейских столицах, это и Елисейские поля в Париже, и мы видели, что происходило сегодня возле Европарламента. Вот на ваш взгляд, вот эти акции протеста, они о чем свидетельствуют? Акции протеста со стороны аграриев. И это происходит на фоне выделения многомиллиардных траншей, которые были сегодня утверждены на помощь Украине.
Ну, они не были окончательно утверждены в количестве, там еще будет дискуссия по поводу того, что и как, когда. Но будем считать, что да. Я думаю, что фермеры недовольны, первое, тем, что с Украины, и косвенно, не прямо с Украины во Францию, например, а окольными путями идет очень дешевый импорт. Второй момент, очень сильно подорожали комплектующие, комплектующие в сельском хозяйстве, это условно, конечно, но тем не менее, подорожало то, что влияет на себестоимость. И, наконец, вопрос в том, что они недовольны тем, что денег, траншей на сельское хозяйство выделяется недостаточно, и от этого страдает экспорт, потому что во Франции сельское хозяйство – это прежде всего экспортная отрасль, и они на мировых рынках конкуренцию проигрывают. В частности, французские аграрии очень недовольны тем, что весьма вероятно подписание договора с Южной Америкой о свободной торговле.
Ну вот смотрите, это... приходят сообщения, просто это в продолжение нашего с вами разговора. Профсоюзы фермеров заявляют о снятии блокад. Атали, премьер Франции, который не так давно вступил в эту должность, пообещал, что власти будут закреплять в законе цель по продовольственному суверенитету и будут проверять справедливость вознаграждения. И речь как раз также идет и по поводу Южной Америки, обещают не принимать соглашение о свободной торговле со странами Южной Америки.
Да, я все это знаю. А вопрос только в том, что Аталь не может повлиять на договор с Южной Америкой, потому что заключает его не Франция, а Евросоюз. А Франция, конечно, может протестовать, может не хотеть, может откладывать, но Евросоюз в случае чего дожмет. Потому что именно от Евросоюза в значительной степени зависят экспортные возможности Франции, потому что французские аграрии получают значительные дотации через еврофонды. Если Франция не подпишет или будет блокировать соглашение с Меркосур, то еврофонды, как и в случае с Венгрией мы видим, и в случае с Польшей, они станут меньше. И тогда неприятности придут просто с другой стороны.
Ну, то есть получается, что говорить о том, что вот эта история, она завершается рано?
Я думаю, что эта история вообще не завершается, потому что даже если Аталь захочет все реализовать и будет честным, в чем я сильно сомневаюсь, то у него нет на это средств. А кроме того, он не может остановить экспорт украинской продукции в Европу, потому что если он его остановит, то тогда придется Украине эти деньги же возмещать. То есть, когда европейцы говорят, что мы не можем остановить украинский импорт, то они понимают, что вот эти вот 50 миллиардов, которые как бы сегодня согласовали, их надо будет просто увеличивать, о чем сказал им сегодня Зеленский, что на самом деле эти деньги уже маленькие, потому что их в нынешней ситуации уже не хватает. И на самом деле Украина тратит на соцрасходы больше 5 миллиардов в месяц. И 50 миллиардов от Евросоюза – это недостаточные деньги, если украинская экономика не будет работать. А украинская экономика может работать очень ограниченно, но может только за счет Европы. А тогда европейские фермеры будут терять.
Владимир, я благодарю вас за этот разговор. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер был с нами на прямой связи. И коротко еще к темам сегодняшнего дня. Не забывайте, что с 1 февраля машины, которые производятся в России, должны соответствовать экостандарту не ниже Евро-3. Об этом сообщили в Минпромторге. Что касается ввоза автомобилей по механизму параллельного импорта для автомобилей брендов, официально прекративших свою деятельность на территории России, действие механизма оценки безопасности продлено до 31 декабря 2027 года с целью обеспечения населения автомобилями различных сегментов рынка. Об этом сообщают в Минпромторге. Сразу после выпуска новостей середины часа мы продолжим подводить итоги этого дня и поговорим о том, что 67% россиян, что детям не нужно заводить аккаунты в социальных сетях. Как вы считаете, можете рассказать. Плюс 7-9-6-8-7-6-6-33-11. Это наш номер для ваших сообщений.